Здравствуйте. Дальше мы продолжаем. Дав Айоми, мы находимся на Дав Кафхет Амуд Бет в самом низу. И наш сегодняшний лист это Кафтет Амуд Алеф. Гемара выше привела прежде всего Мишну. В Мишне написано, что хомец, который принадлежал не еврею в Песах, после Песаха разрешено из него извлекать выгоду. Если хомец принадлежал еврею, то есть его не продали, не уничтожили, он был в собственности еврея в Песах, то запрещено после Песаха извлекать из него выгоду. Это слова написаны в Мишне. Гемара приводит барайту, в которой есть три мнения, которые регулируют закон по поводу разрешения или запрета на хомец до, в Песах и после Песаха. По мнению Раби Иуды, хомец запрещен с полудня перед Песахом, весь Песах и после Песаха тоже. По мнению Раби Шимуна, хомец запрещен только в сам Песах. По мнению Раби Йоси Галили, даже в сам Песах хомец разрешен для извлечения выгоды, запрет только на употребление в пищу. Это три мнения, которые были в барайте. Гемара сейчас говорит, что на первый взгляд Мишна не соответствует ни одному из трех приведенных в барайте мнений. И говорит Гемара так. Мани Матницин. Это Мишна, наша Мишна, которая сказала, не объясняя частности, то, что было у нееврея разрешено, то, что было у еврея запрещено. И Раби Иуда, если сказать, что Мишна, она как Раби Иуда, который запретил хомец даже после Песаха. Хомец стамакиомр, афилудын охри. Раби Иуда хомец стамакиомр, просто хамец сказал. Сказав, когда Раби Иуда сказал, что хомец после Песаха запрещен, он не определил, чей это хамец. Стамакиомр, просто хамец. Афилудын охри, даже если он принадлежал не еврею, в простом понимании слов, которые сказал Раби Иуда, слышится, что этот хомец будет запрещен. В Мишне написано, что он будет разрешен, если он принадлежал время Песаха не еврею. Соответственно, Мишна, на первый взгляд, не по Раби Иуде. В и Раби Шимон. Если скажем, что Мишна идет по Раби Шимону, тоже не подходит. Почему? Да и Исроэль нами Мишро Кашори. По Раби Шимону, хомец, который даже принадлежал еврею во время Песаха, после Песаха написано в Раби Шимон говорит, что этот хомец разрешен, а в Мишне написано, что если хомец принадлежал не еврею, то он будет запрещенным даже после Песаха. Вы Раби Йоси Галили, если скажете, что это Раби Йоси Галили, вообще не подходит. А филу тохзмано нами мишу кашори байное. Даже дословно внутри времени тохзмано, во время Песаха, по Раби Йоси Галили, хамец разрешен для извлечения выгоды бианаа. Соответственно, Мишна никак не может идти, по мнению Раби Йоси Галили, потому что там четко написано, что, по крайней мере, в сам Песах хомец еврея запрещен. Соответственно, на первый взгляд, Мишна не по Раби Иуде, не по Раби Шимону и не по Раби Йоси Галили. Гемара приводит два мнения, как можно объяснить Мишну в соответствии с мнением одних из одного из станаим, которые здесь приведены. Первое мнение Омар Раваха Барьяков. Объясняет Раваха Барьяков. Леулам всегда, то есть объяснение будет следующим. Раби Иуда и. Наша Мишна это Раби Иуда. Ваялев сеорда ахила ми сеорда рыия. Ма сеорда рыия шелха и атарой авалятарой шеляхерем вашельгавое. Ав сеорда ахила шелха и атаухель авалятаухель шеляхерем вашельгаво. Говорит Гемара такую вещь, по мнению Раби Иуды, это большой хидуш. Говорит Раваха Барьяков. Мишна Раби Иуда. Теперь он объясняет мнение Раби Иуды. Как Раби Иуда относился к хомец, который принадлежит не еврею, и откуда он учил законы, которые регулируют его статус. Так, в Ялев Раби Иуда учил. Сеор де Ахила. Сеор – это закваска, квасное, то есть хамец. Де Ахила – касательно закона запрета его употребления в пищу. Ми сеор – из квапца, из закваски, из квасного – Дырыя, который нельзя держать в собственности, который нельзя дословно видеть. Массы ор дырыя, так как мы знаем, с ор дырыя, так как с ор дырыя, тот хомец, который нельзя видеть, то есть нельзя держать в собственности. Шелха и атаруэ, свое, твое, то есть принадлежащее еврею, и атаруэ, ты не видишь, другими словами, нельзя держать его в собственности. А валь атаруэ, ты видишь, то есть можно иметь в собственности хамец, который принадлежит кому? Шеляхерим, другим людям, имеется в виду, допустим, какому-то нееврею. Вышель гаво, или который принадлежит гэгдэш, храму, гаво, то есть высокому, то есть он святой, он не принадлежит людям, он принадлежит храму. Если такой хамец находится у еврея дома в Песах, никакого запрета нет. Так говорит Раби Иуда, а в сеорда ахила также хамец, который касательно запрета на его употребление в пищу, шелха и атаухель, твое ты не можешь есть, а валя атаухель, однако ты имеешь право есть шеляхерим вашельгаво, ты имеешь право есть хамец, которым принадлежит не еврею, или гаво, или храму. Это огромный хидуш. Здесь написано в Геморе, так Раши учит, есть спор решением. Как учит Гемор, мы пойдем по Раше. Здесь написано, что если хомец принадлежит еврею, соответственно, этот еврей нарушает запрет бальероя бальемотцы, нарушает запрет на нахождение этого хамца в собственности в Песах, вот такой хомец запрещено и есть употреблять в пищу. Но если есть хомец, касательно которого не сказан запрет на нахождение его в собственности еврея, например, он принадлежит не еврею или храму, по поводу такого хомеца мидеурайта из Торы нет запрета на употребление его в пищу. Медрабон, комментаторы приводят здесь, добавляют, конечно же, будет запрет, но по Торе такой хамец разрешен. Соответственно, получается, что Раби Иуда, по мнению Раби Аха бар Яаков, считает, что хамец, который принадлежит не еврею, он разрешен вообще. Хамец, который принадлежит еврею, запрещен до Песаха, во время Песаха, после Песаха, будь то касательно запрета на употребление в пищу, будь то касательно запрета на извлечение из него выгоды. Теперь дальше. В Мишне написано, что разрешение хамца не еврея или запрет хамец, который принадлежит еврею, в Мишне написан закон касательно статуса этого хамца в разрешении или запрета на извлечение выгоды и только после Песаха. Говорит Гемара, в свете сказанного сейчас, говорит Гемара, у бадингу, на самом деле, бадингу по правилам, по-хорошему, по закону, в свете того, что сейчас объяснил Рав Аха бар Яаков, да и байли лимит не надо было прописать в Мишне бахилу бахилу на мишаре. Надо было бы написать в Мишне, что то, что касается хомец, который принадлежит не еврею, когда в Мишне написано, что можно после Песаха извлекать из него выгоду, на самом деле надо было написать, что можно даже его употреблять в пищу. Бадингу, на самом деле, байли лимит, надо было бы написать афилу бахилу на мишаре. Даже то, что касается употребления в пищу, такой хомец разрешен, не еврейский. Почему написано именно в контексте разрешения или запрета на извлечение выгоды? В айде де тана де Исроэль осур беаное, тана нами бенохре мутур беаное. Заодно с тем, де тана де Исроэль, что проучили в контексте еврейского хомеца, де Исроэль, осур беаное, запрет на извлечение выгоды, а там это правильно, тот хомец, который еврейский, он запрещен даже извлекать из него какую-либо выгоду. Тана нами бенохре написали заодно с этим, касательно нееврейского хомца, мутур беаное, разрешено извлекать выгоду. То есть, то, что написано в Мишне, можно или нельзя извлекать выгоду, оно написано так. То есть, это хомец еврейский, выгоду нельзя. Так Мишна прописала как бы обратную ситуацию, если он не еврейский, то можно извлекать выгоду, хотя на самом деле, если он не еврейский, можно даже употреблять в пищу. И продолжает Гемара. У Бадину на самом деле, дебай лимитный, надо было бы написать, афилу бы тоих звану мутер баной, здесь парашна для гросахила, афилу бы тоих звану мутер баной и бахила. Надо было на самом деле написать в силу того, что рассказал Раби Иуда, сказал Раби Аха бар Яаков, объясняя мнение Раби Иуда, что хомец, который разрешен, а именно не еврейский, на самом деле он разрешен даже во время Песаха. Даже во время Песаха, так как во время Песаха хомец можно держать в собственности хомец, который принадлежит не еврею или храму, такой хомец можно даже есть во время Песаха. Так? И надо было написать, афилу бы тох зману, внутри времени, то есть во время Песаха, мутер разрешено беаной, извлекать из него выгоду, на самом деле, комментаторы добавляют, и даже есть его можно было бы по Торе, на самом деле. В Айде, а почему тогда написано только касательно того, что будет после Песаха? Почему не написан закон касательно этого хомеца в сам Песах? В Айде тана де Исроэль ляхар зману, тана нами де нохра ляхар зману. И заодно с тем, что написано касательно хомеца, который еврейский, ляхар зману, после времени Песаха, тана нами де нохра, написано также касательно хомеца, который принадлежит не еврею, ляхар зману, после времени Песаха. Давайте еще раз разберем, что здесь написано. Раби Аха бар Яаков говорит очень простую вещь. Он говорит так. Хомец, который еврейский, запрещен от начала до конца. Будь то до Песаха, будь то во время Песаха, будь то после Песаха, будь то все, что касается разрешения, запрета на его употребление в пищу, будь все, что касается на запрет на извлечение из него выгоды. Это мнение Раби Иуды касательно хомеца, который еврейский. То, что касается хомеца, который не принадлежит еврею, разрешено по Торе, разрешено все. Будь то употребление в пищу и тем более извлечение выгоды. То, что Мишна пишет разрешение касательно хомеца нееврейского, именно как в контексте разрешения на извлечение выгоды, и только после Песаха, хотя на самом деле надо было бы написать разрешение даже на употребление в пищу, и даже во время Песаха, потому что так считает Раби Иуда, по мнению Раби Аха бар Яаков, в силу того, что запрет не еврейского хомеца, он написан в самой крайней его точке, в самой строгой его форме, после Песаха нельзя даже извлекать выгоду, разрешение нееврейского хомеца написано в тех же рамках, хотя на самом деле рамки намного-намного шире. То есть это мнение Раби Аха бар Яаков, как он объясняет Мишну в соответствии с мнением Раби Иуды. Рова спорит. Леулам, всегда мы будем говорить, что Мишна это Раби Шимонги. Мишна, по мнению Раби Шимона, а именно, что на самом деле по Торе хомец, даже еврейский, после Песаха может извлекать из него выгоду. А почему тогда в Мишне написано, что нельзя? Поясняет Гемара. В Раби Шимон кноса конис. Раби Шимон оштрафовал, дословно, штрафом. Раби Шимон ввел штраф, ввел устражение слов мудрецов. Гоэль в овер олей бы валирой валимоце. В силу того, что человек, который держал хамец во время Песаха у себя дома, нарушил запрет валирой валимоце, нарушил запрет Торы о нахождении хамца в собственности в Песах, мудрецы ввели устражение, ввели некое подобие штрафа и запретили этому человеку после Песаха, когда хамец уже разрешен по Торе, извлекать из этого хамца выгоду. И это то, что написано в Мишне, что хамец шелесройлиша овер олей в Песах осур беаное. Хамец, который принадлежал еврею во время Песаха, так как во время Песаха хамец принадлежал еврею, значит, он нарушил запрет балиру и бали эмоции, мудрецы устрашили и оштрафовали этого человека, ограничили его в том, что ему теперь нельзя будет извлекать выгоду из этого хамца, даже после Песаха. В скобочках Раша привел на Мишну, мы это упомянули, что это штраф. Закон слов мудрецов. По Торе, по Раби Шимону, когда кончился Песах, хомец разрешен, даже если человек, который этот хомец хочет сейчас продавать или извлекать из него какую-то выгоду, даже если он его в Песах держал у себя, так как он нарушил тем самым, что он держал хомец в Песах у себя, запрет балиру и бали эмоции, мудрецы устрашили, ввели устрашение и запретили ему этот хомец использовать после Песаха. Это мнение Ровы. Говорит Гемара. Бишта малерове хайн диктани шели строил осур бишум шенемар лоерое. Говорит, бишлама, это понятно, по мнению Ровы. Хайн диктани то, что написано в Мишне, шели строил осур, что хомец, который был в собственности у евреев в Песах, он запрещен. Бишум шенемар, потому что написано, лоерое, не увидишь ты хамец. В силу того, что он нарушил запрет, не увидишь ты хамец в Песах. После Песаха ввели устражение, ввели штраф, что ему нельзя извлекать из этого выгоду. Элла ли Раваха Барьяков, а только по мнению Раваха Барьяков, Мишум Лой Ахель Хамец Мибайли. То, что написано в Мишне, что хомец, который принадлежит не еврею. Простите, хомец, который принадлежит еврею. После Песаха его нельзя есть, извлекать из него выгоду. Это не из того, что написано, не увидишь ты хамец и не будет у тебя хамца. А из того, что написано, нельзя его есть. Тот хомец, который нельзя есть, из него нельзя извлекать выгоду. Пасук, который приведен в Мишне, он, на первый взгляд, неправильный. Говорит, Гемара, миса варта сейфа кай, а рейша кай. Говорит, миса варта, разве надо понимать, обязательно ли понимать а сейфа кай, что пасук, приведенный в Мишне, что написано, не увидишь ты хамец, и не будет у тебя в собственности хамец. А сейфа кай, он говорит про вторую часть Мишны, которая описывает запрет на извлечение выгоды из хомеца, который принадлежит еврею. А рейша кай, это относится к разрешению хомеца, который принадлежит не еврею. В Ахикеомаре так надо понимать Мишну, так сказано. Хомец шель нохри, хамец, который принадлежал не еврею. Шаавара лава Песах, который прошел весь Песах в собственности не еврею. Мутр бануэ, можно извлекать из него выгоду. В скобочках можно даже его есть по Торе. Мишум шенеймар, как написано, лоира леха, написано, не увидишь ты, то есть хомец, который еврейский, его нельзя держать в собственности. Тире, дроша отсюда. Шелха и атароэ, аваля атароэ шеляхерим. Свое ты не увидишь, то есть не будешь держать собственности. А валя таруэ, ты видишь, имеешь право держать собственности шеляхерим шельгаво, чужое, то есть нееврейское шельгаво, которое принадлежит храму. В ялев, и продолжение, ялев сеорда ахила ми сеордери и мы учим сеор, закваску, квасное, хамец, который касает де ахила в контексте запрета на употребление в пищу ми сеордери и из хамца, касательно которого сказан или не сказан запрет на и нахождение его в собственности. То есть тот хамец, который можно держать в собственности, а именно хамец не еврея, такой хамец можно даже есть в Песах и извлекать из него выгоду, и даже и тем более после Песаха. Поэтому, когда Мишна пишет пасук «не увидишь ты хамец», он относится к разрешению извлекать выгоду и кушать хамец, который принадлежал в Песах не еврею. Так как время Песаха это принадлежало не еврею, соответственно, на этот хамец к нему не относился запрет. Не увидишь ты хамец, потому что это не принадлежит еврею. Соответственно, такой хамец можно есть в Песах, и тем более после Песаха можно его есть, извлекать из него выгоду. Так Мора объясняет Мишну по двум мнениям Рова и Раваха Барьяков. Соответственно, спор между Ровой и Раваха Барьяков. Когда Раби Иуда говорит, что хамец, который был во время Песаха не уничтоженным, можно ли его есть после Песаха, это зависит. По Раваха бар Яков зависит, кому он принадлежал в Песах. По Рове нельзя, по Рабиуде никогда его использовать. Говорит Гемара, и этот спор зафиксирован в словах самих Амуроим, Ровы и Раваха бар Яков. В Азду, простите, Таамаю. И они идут по своим мнениям. То есть вот этот спор, как понимать Рабиуду, они его четко проговорили в одном контексте еще раз более четко. Да Итмар, как сказано. Итмар, значит, будет спор между Амуроем. Гаохель сеор шель нохри, шеовер олова песах, ледиврей Раби Иуда. Тот, кто ест гаохель, употребляющий в пищу, сеор, закваску, квасное, хомец, шель нохри, не еврейский, шеовер олова песах, который приезжал весь Песах, то есть был изготовлен хомец до Песаха или в сам Песах, и он был, в собственности, не еврея. Человек после Песаха его ест, ледиврей Раби Иуда, по мнению Раби Иуда. Рова Амар, Рова говорит, локе, получает палки, потому что это тоже включено в запрет на употребление хамца после Песаха, даже если во время Песаха хомец был не еврейским. Раваха бар Яаков омар эйн локе. Раваха бар Яаков говорит, лоло эйн локе, не получает палки. Почему? Потому что Раби Иуда говорил только про тот хомец, который еврейский. Егор поясняет, Рова омар локе, Рова говорит, получает палки. Ло ялев рабиуда сеор дахила бисеор дырия. Не учит. Ло ялев не учит рабиуда сеор дахила запрета на употребление хамца в пищу мы сеор дырия. Да, касательно из запрета на владение хамцом в Песах. То есть владеть хамцом в Песах не может только еврей, это понятно. Но есть хамец в Песах. Никакой хамец, даже тот хамец, который не принадлежит еврею, не может никто. И после Песаха тоже. Раваха бар Яаков омер эйнолокэ, не получает палки, ялев сеор дахила бисеор дырия. Учит, то есть выводит сеор хамец дахила в контексте запрета на употребление в пищу, мисеор из хамца, из закваски, из квасного дырия в контексте запрета на нахождение его в нашей собственности в Песах. То есть тот хамец, который, находясь в собственности в Песах у еврея, там есть запрет балиру и бальемоции, такой хамец есть нельзя в Песах и после Песаха. Тот хамец, который лежал в Песах, но не было никакого запрета, потому что он призвал не еврею, такой хамец после Песаха, по мнению Рабиуды, можно есть. Поэтому, по мнению Раваха бар Яаков, палки за употребление этого хамца в пищу, они не предусмотрены. Так Гемора объясняет два мнения в понимании нашей мишны, по какому Тане, идет мишна. По мнению Раваха бар Яаков, это Раби Иуда, потому что Раби Иуда ограничивает все запреты, связанные с хамцом, именно хамец, который еврейский. По мнению Рова, наша мишна это Раби Шимон, и запрет, написанный в мишне на извлечение выгоды хомец после Песаха, это штраф, который ввели мудрецы за запрет, который был во время Песаха. А если бы мишна шла по Раби Иуде, то любой хамец, даже тот, который был у нееврея во время Песаха, был бы запрещен. Поэтому мишна это именно Раби Шимон, но никак не Раби Иуда. Так Раби Гемора объясняет нашу мишну, соответственно, или с мнением Раби Иуда, еще раз, Раваха бар Яаков, или с мнением Раби Шимона, так говорит Рова. Говорит Гемора, «Ве годор бы Раваха бар Яаков мяи». Годор бы вернулся, то есть отказался Раваха бар Яаков мяи от того, что сказал выше, Раваха бар Яаков отказался. Сейчас будет приведена барайта. Несколько пояснений барайте, которая будет приведена, и в конце уже на следующем листе мы увидим, как Гемора докажет, что из того, как Раваха бар Яаков пояснил некую барайту, мы увидим, что он отказался от того суждения, которое он здесь высказал в контексте мнения объяснения Раби Иуда. Прежде всего, барайта сама по себе, несколько мнений, как ее понимать. Детания учили. Приводится барайта. Гаохель хамец шеле гекдеш бемоет мааль. Вьеш умрим ло мааль. Это барайта. Гаохель тот, кто ест, употребляет в пищу. Хомец шеле гекдеш, хамец, который принадлежит храму, то есть на нем есть святость, он принадлежит храму. Вопрос, есть ли здесь то, что называется мейла. Есть ли здесь вот этот запрет, который называется мейла, что человек взял преимущество, которое принадлежит храму, и использовал его в личных целях. Первое мнение говорит «Мааль». Есть «Мейла». В Ешем Рима есть, которые говорят «Ло Мааль». Нету запрета «Мейла». Теперь, от чего зависит, есть ли запрет «Мейла» прежде всего? Для того, чтобы был запрет «Мейла», прежде всего должна быть ситуация, что человек, который берет вот это вот храмовое имущество, что это храмовое имущество что-то стоит. То есть оно стоит денег. И человек забирает, если оно стоит денег, значит, можно как-то его использовать. И человек забирает у храма это имущество для себя. Здесь есть запрет, называется, который мейла, надо принести а. жертву, б. заплатить с добавлением пятой части стоимости за то, что человек как бы забрал у храма. Это то, что нам сначала надо будет понять. Если мы видим два мнения, один говорит мааль, другой говорит ло мааль, прежде всего то мнение, которое считает, что здесь есть мейла, однозначно надо понимать, что этот хамец чего-то стоит. Объясняет Раши, что тот, кто считает, что здесь есть мейла, он считает так. Хаяв курбан мейла, обязан принести жертву мейла. Декасавар хамец де экдыш бепесах бар дамим гу. Это прежде всего определение. Он считает хамец, де экдыш, принадлежащий храму в Песах, бар дамим гу. Он стоит денег. И, соответственно, в авседе ле экдыш. И он нанес ущерб храму, как это можно понимать? Кераби Шимон, по мнению Раби Шимона, который сказал, хамец ля хара Песах мутар, хамец после Песаха по Торе разрешен, продолжает Раши, сейчас скажу своими словами, и несмотря на то, что мы знаем, что Раби Шимон оштрафовал человека и запретил ему использовать хамец после Песаха, это почему? Потому что во время Песаха он нарушил запрет Балирой Балимоце, но тот хамец, который во время Песаха принадлежал храму, там не было запрета Балирой и Балимоце. Соответственно, после Песаха его можно смело использовать. Поэтому человек, который даже в сам Песах берет этот хамец и его, допустим, ест, так как этот хамец сейчас он запрещен, правда, но так как после Песаха он разрешен, соответственно, уже сейчас он чего-то стоит, он стоит каких-то денег. Можно его продать с тем, чтобы использовать после Песаха, он чего-то стоит. Соответственно, здесь есть запрет мейла, и надо принести жертву и расплатиться. Это первое мнение, оно более-менее понятно. Вот второе мнение, которое говорит, что запрета мейла здесь нету. Почему? Объясняет Раши. Продолжает Гемара. Ман еш умрим. Ман кто-то тана, а еш умрим. Есть, которые говорят, что человек, который съел хамец, который принадлежит Хекдышу в Песах, здесь нету мейла. Он не нанес ущерба Хекдышу, или, по крайней мере, он не должен платить, вот так скажем. Почему не надо платить? Если хамец, мы понимаем по Раби Шимону, сейчас чего-то стоит, потому что после Песаха он разрешен, значит, надо расплатиться и надо принести жертву. Тат гемара, ом Раби Йохан, Раби Нехуния бен Аконеги. Это идет по мнению Раби Нехуния бен Аконы, детание, как учили. Раби Нехуния бен Аконы, гая ойсе эс йома кипурим кешабас литашлумен. Вначале прочитаем, переведем, потом объясним. Ма шаббат мисхаев бенавшую потур мин наташлумен, аф йома кипурим мисхаев бенавшую потур мин наташлумен. Про что идет речь? Раби Нехуния бен Аконы, давайте вначале, может, разберем это до того, что мы будем переводить гемору, дословно разберем, про что мы говорим, в каком контексте мы говорим. Написано в Торе, что если человек даже по ошибке ударил беременную женщину и вследствие этого удара произошел выкидыш, он должен платить. И там в Торе написано, что случай, в котором он должен платить, это в случае, когда не будет асон. Асон – это, так сказать, горе или опасность. То есть, если его действия, они не наказываются смертной казнью, потому что он не убил ее, она жива, опасности нету, смертной казни здесь не будет, тогда надо платить за то, что тот ущерб, который он нанес. Отсюда учится закон, общий закон на всю Тору, который называется «Ким лей бедераба миней». Дословно, «Ким лей» дословно встанет ему или засчитается ему, «бедераба миней» в более строгом. То есть, если человек сделал некое действие, за которое предусмотрено «а» – смертная казнь, «б» – денежные наказания, денежный платеж, смертная казнь покрывает все. Его не наказывают денежным платежом в силу того, что действие, которое он сделал, наказуемо смертной казнью. Надо добавить, гемора из псуким учат, гемора в субы зафламат, гемора учат из псуким, что даже если по факту смертной казни не будет, допустим, не предупредили его еще каким-то по причинам, которые не дают возможности реализовать смертную казнь, по факту, в силу того, что само действие предусматривало возможность смертной казни, денежного наказания за то же самое действие не будет. Например, пример, который приводится в геморе. Человек нарушает шаббат, и тем же действием, которым он нарушил шаббат, за это положена смертная казнь, он также нанес ущерб другому человеку. Например, поджег чужие вещи в шаббат. За то, что он поджигал в шаббат, положена смертная казнь. За то, что на первый взгляд он сжег чужие вещи, надо было бы расплатиться. В силу того, что это в одном действии, одно действие, которое предполагает и смертную казнь, и денежный платеж отменяется, есть только смертная казнь. С этим согласны все. Дальше есть спор, есть три мнения, нам сейчас интересно только два. Раби Нехуния бен Аконы задает такой вопрос, скажем это своими словами. Все это понятно, когда действие, которое человек сделал, предполагает смертную казнь. А если человек сделал что-то, где нет смертной казни, но есть карет. И в том же самом действии, которое предусматривает наказание карет, он также нанес ущерб чужому имуществу. Навкамина, где это будет актуально. Если человек нарушил Йом-Кипур. В Йом-Кипур нет смертной казни. Вопрос. В Йом-Кипур есть палки и карет. Вопрос то, что человек сделал действие, которое обладает, если так можно сказать, которое строго, за которое есть карет, это тоже отменит платеж или нет? Так говорит здесь Гемара, вернемся к тексту, что мы сейчас идем. Раби Нахуня бен Аконе гая осе йом гакипурим ке шаббат ле ташлумим. Переведем. Раби Нахуня бен Аконе делал, то есть засчитывал йом кипур ке шаббат, как шаббат ле ташлумим, в контексте платежей. Ма шаббат, так же как в шаббат, митхаев бен Авшо, дословно обязан душой, то есть есть смертная казнь за нарушение шаббата, предусмотрена смертная казнь за нарушение шаббата, то есть могут забрать душу человека за это. У Патурмина Ташлумим и свободен от платежа, потому что действие, которое он сделал, предусматривает смертную казнь, платежа здесь не будет. А в Йома Кипурин, говорит Раби Нахуня бен Аконе, также Йом Кипур, Мисхаев бен Авшо и Патурмина Ташлумим. Он обязан душой, то есть то наказание карет, которое есть, это называется, что как бы забирают душу, хотя только в духовном смысле, но это подобно смертной казни. Смертная казнь, она то, что называется здесь внизу, а карет это там наверху, но идея та же, забирают у него душу, если так можно сказать. Платеж, соответственно, он платить не будет. Если так, объясняю, мы можем понять нашу гемору. То, что написано человек, который съел хамец в Песах, который принадлежит Экдешу, мы идем по мнению Раби Шимона, что то, что он принадлежит Экдешу, это не отменяет карета за то, что человек употребляет его в пищу. Соответственно, когда он съел этот хамец, он нарушил запрет, который предусматривает карет, даже если в рамках денежных отношений этот хамец что-то стоит, и он украл что-то у храма, и надо было бы, по идее, принести жертву и расплатиться в силу того, что он нарушил запрет, который предполагает карет, поэтому он свободен от платежа. Это то, что написано «Лома Аль». Не потому, что хамец ничего не стоит, и не потому, что он ничего не нарушил. Нарушил и нарушил. Более того, именно из-за того, что он нарушил запрет, который предусматривает карет, когда он съел этот хомец, поэтому он свободен от платежа, потому что здесь есть карет. Так Гемора объясняет первое объяснение этой барайты. Второе объяснение. Рав Йосеф Амар. Бепудин это экдеш лахилен кломика мифлеги. Ман домар мааль кесовар подим иса экдеш лахилен лекловим. У ман домар ло мааль кесовар эн подим. Второе объяснение немножко проще. Рав Йосеф говорит так. Если бы мы считали, как Раби Шимон в полной мере, а именно, что сейчас хамец запрещен, только после Песаха он будет разрешен, и поэтому сейчас он чего-то стоит, Раби Йосеф считает, что это неправильно. Если сейчас по факту этот хамец есть нельзя, значит, он ничего не стоит. Но что? Быть может, уже сейчас по факту есть вариант этот хамец как-то извлечь из него выгоду, он что-то стоит. От чего это зависит? Есть закон. Закон такой. Если есть гекдеш, то, что принадлежит храму, то, что принадлежит храму. Например, жертвенное животное, например, бхор. Ну, там это сказано, бхор. Первенец чистого животного. По закону этот первенец чистого животного должен отправиться в храм и стать жертвой. Если по каким-то причинам этот первенец станет непригодным для того, чтобы принести его в жертву, возник какой-то изъян, чисто физиологический изъян, и нельзя будет его принести в жертву, написано, что его можно выкупить. Но когда мы его выкупаем, здесь вопрос. Не то, что вопрос, а есть закон, который говорит, выкупить-то его можно, но под дальнейшее использование его, оно ограничено. Есть мнение, которое говорит, что можно его использовать только для того, чтобы употребить в пищу, а употребить, отдать его собакам нельзя, потому что касательно того, что мы отдадим его собакам, все еще есть некая святость и негоже, неправильно отдавать его в пищу собакам. А есть мнение, которое говорит, что если уже можно его выкупить, так можно выкупить и самому съесть, и собакам отдать. Если так, перейдем к нашей теме. У нас есть хамец, у нас Песах. У нас есть хамец, который принадлежит храму. Святость этого хамца – это святость денежного характера. Понятно, что можно его выкупить. Если мы прямо в Песах этот хамец выкупим, если мы скажем, что можно его отдать собакам, значит, уже в Песах этот хамец чего-то стоит. Есть возможность его выкупить и скормить собаке, значит, он стоит какую-то копейку, у него есть какая-то денежная значимость. Соответственно, по тому мнению, которое говорит, что можно выкупить хамец в Песах и отдать его собаке, мы будем считать, что есть мейла, потому что человек, забравший это себе, забрал у храма что-то, что стоит денег. Но если мы будем говорить, что максимум, что можно сделать с этим хамцом, выкупив его, только съесть, а в Песах есть его нельзя, соответственно, сейчас этот хамец ничего не стоит, у него нет никакого использования сейчас. Извлекать выгоду нельзя, потому что единственная возможность извлечь выгоду только отдать собаке. А так как он святой, нельзя отдать собаке даже после выкупа. Съесть нельзя, потому что это хамец. Значит, что этот хамец сейчас стоит? Ноль. Человек, который съел хамец, даже принадлежащий храму, который стоит ноль, нету за это наказания под названием мейла, потому что мейла – это вопрос денежных отношений между человеком и храмом. Еще раз, значит, получается, приведет Пергемор внутри. Равеса говорит, в чем здесь спор? Подима это кодшим, вопрос здесь такой, в контексте выкупа святынь, ли ахилан ли клавим, чтобы скормить их собакам, камифаги, разошлись. Ман де омар мааль, тот, кто говорит, что здесь есть мейла, кесавар, он считает, подим это кудаши, можно выкупить святое, то есть наш хамец, который принадлежит храму, можно его выкупить. Ли ахилан ли клавим, скормить собаки, значит, если его можно выкупить, чтобы скормить собаки, значит, этот хамец чего-то стоит, и тот, кто его съел для себя, украл у храма. Уман до омерлома, а тот, кто считает, что нету здесь проблемы под названием мы-ила, почему это так? Кесовр эйн пойдем, он считает, что мы не выкупаем койдыш, скормить его собакам. Соответственно, человек, который съел этот хамец, сколько этот хамец стоит? Он ничего не стоит. Есть его по-любому нельзя, скормить собакам его тоже нельзя. Соответственно, он у храма никаких денег по факту не забрал, не украл, и наказание мы-ила за это не будет. Здесь мы остановимся. Дальше Гемора приведет еще несколько объяснений той же барайты. И в конце мы увидим, как Рав Аха бар Яаков объясняет ту же самую барайту, и тогда мы поймем, что Рав Аха бар Яаков отказался от своего суждения, которое приведено выше, как он объяснял Раби Иуду. Здесь остановимся. Спасибо за внимание. Продолжим.